Но прежде всего я вас приветствую, дорогие братья и сестры во Христе, любовью и миром Господа Иисуса Христа. Вначале я хочу сказать о себе кратко. Родился я и детство провел в России, между Ленинградом и Москвой, село там Липно. Мама у меня была православная, истинная, верующая, хорошая. Отец был неверующий. Мама привела с детства веру в Бога Иисуса Христа, в Бога. И я покончил там школу, 4 класса. И уже там в 26-м году начинали пионеры, октябрята, комсомол. И я, как верил в Бога, не вступал в эти ни в какие организации. И за это уже переносил притеснение со стороны учеников и учителей. Ну, когда я пошел в школу, первый класс, нам дали в книжке «Новый путь». И там было написано в начале «Учение свет, не учение тьма». И я так понял детским сердцем, что если я буду хорошо учиться, я буду хорошим, умным человеком, и мне будет хорошо. Когда я в 5 класс идти в школу хотел, уже в город, на станцию, мне в эту ночь приснился сон. Явился ангел мне в виде человека, разбудил меня, я лежал на траве зеленой, и небо чистое, голубое, без облачка, на восходе восходит солнце. И этот дедушка положил мне на голову руку и сказал: «Сынок, если ты хочешь быть хорошим человеком и добрым, ты должен веровать в Бога и молиться. Это еще меня такое укрепилось, еще больше, что есть Бог». Кончил я 10 классов школу. Потом, за то, что я не был комсомольцем, мне дали диплом. Все отлично, только один русский язык хорошо поставили, чтобы не был отличником. Ну, я сдал все на отлично в Москве, в медицинский институт поступил, на врача учиться. 3 курса кончил, с 4-го началась война, и я попал в армию. Вот 2,5 года был в армии, потом на фронте был 4,5 месяца. И у меня была такая вера, что меня не убьют и не ранят. По молитве матери, по молитвам, наверное, народа Божия. И так я должен быть убитым 15 раз. И у раненых добивало меня. Но Бог послал ангелов и сохранил меня. А когда вывели нашу часть на формировку и на отдых, потому что некому было воевать, все убиты. И тогда началась страшная, началась пьянка. И вот от пьянки я боялся, что меня убьют, потому что свой командир роты стрелял 2 раза из пистолета, по пьянке убить хотел. Ну, у меня стал такой вопрос, как избавиться от пьянки. И я не мог ничего. Ну, молился молитвой «Отче наш» каждый день. И вот Бог вышел мне на помощь. Я через больную встретил 3 девушек верующих. Мы собирались каждый вечер. Они мне рассказали о Христе, как покаяться и так далее. Ну, я погибшим себя грешником не видал еще, думал, что что-то сделаю. Они тогда назначили 3-дневный пост, и в первый же день поста Бог меня вечером в постели, я лег уже отдыхать, и как в кинематографе Бог мою жизнь просветил, и я страшно увидел, что я погибший грешник, и ничего не могу сделать. Встал, оделся, покаялся у постели, встал и получил мир в душе, и утром стал новым человеком. Все противно ушло, ушел и пьянство, и курение, и появилась великая радость, что я прощенный грешник. И я начал там всем сразу проповедовать в армии. Ну, я думал, что начнут все каяться, но не знал, что еще весь мир лежит во зле. И меня тогда стали притеснять, вот, ругать и так далее. И кончилось тем, что через один раз я побыл в Кировограде в собрание, потом перевезли нас под Минск, и там я 2-3 раза побыл в собрание. И меня на 10 лет судили военным трибуналом за то, что я агитировал людей в вере в Бога, запрещалось. И у меня там вопрос решился оружие. Я отказался от оружия. Меня угрожали расстрелять, ну, дали 10 лет и отправили в Коми СССР. Ну и так, братья и сестры, я... Да, еще одно хочу сказать. Когда я покаялся, я очень желал страдать за Христа. И вот девушка постарше, которая была, ты хочешь страдать за Христа? Я говорю, ну, конечно, так Христос пострадал за меня, а я... Она говорит, Бог твое желание исполнит, но только когда будет много, чтобы ты не кричал уже довольно. И да, Бог исполнил мое желание, братья и сестры. 5 раз меня судили, 21 год с половиной пришлось в лагерях и тюрьмах быть. 8 лет на нелегальном положении, потому что судили нас и гнали. После освобождения первого срока невеста моя тоже была в лагерь посажена в 50-м году на 25 лет за то, что она меня, офицера армии, совратила в свою секту. Ну и я подождал ее год, еще съездил на свидание в лагерь к ней. И ее освободили в 56-м году. Комиссия какая-то была. И мы уже вступили в 56-м году в брак. Вот. Значит, у нас было, ей было 36, а моей не 35. 4 детей было, девочка умерла. А мальчик и 2 девочки, 2 сейчас уже взрослые, верующие все, сын, регент и проповедник, а дочки хористки поют, 14 внуков, 3 только внуков верующие, ну, остальные маленькие неверующие. В 61-м году меня рукоположили на пресвитера в Кировограде. Ну и с первых дней, как образовалась инициативная группа, я в инициативной группе и в Совете Церквей. Сейчас мне 89 лет. И что я хочу сказать, братья и сестры, крещение я принимал после 10 лет. Мне на севере преподал крещение Дубровский, это у Проханова был этим секретарем. Ну и, конечно, он очень много мне посодействовал. Я месяц у них пожил, то есть в утверждении. А воспитывался все время, Библию отбирали, давали, отбирали, не разрешали, чтобы я не давал другим. Но я давал другим, и не... было немного встреч за 10 лет в этом лагере братьями. Мало было встреч. Ну и так Бог воспитывал меня. И за то, что в лагере покаялось несколько человек, жена начальника колонии, воры покаялись, и девушки там были в первое время, до 49-го года были в лагере вместе и женщины, и мужчины. Конечно, ужасное, что там творилось. Вот. И... За это мне был приготовлен еще 10 лет, чтобы кончил я 10 лет и расписаться еще за 10 лет. Тогда так было. Ну, после смерти Сталина большие перемены произошли, и уже притеснять нас и гонений не было, и началось освобождение. И я освободился на 4 месяца раньше по истечению срока. Ну, вот такие вот я за себя сказал. А теперь я хочу прочитать для нашего назидания. Сегодня в нашем братстве пост и молитва о приготовлении к встрече с Господом. В воскресенье будет вечеря Господня. И о начальствующих правителей страны. И о том, чтобы от обольщений сохранить церковь. Я прочитаю из книги Ездры с 8 главы, с 21 по 23 стих для назидания нашего. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам при лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его – могущество и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и он услышал нас». Израилю предстоял дальний путь перехода, а в пути много всяких и врагов, и бедствий могло быть. И вот старя, у него войска не просили они, а в посте обратились, смирились пред Богом и просили благополучного пути. И Бог их услышал молитву и сохранил. Мы, братья и сестры, тоже странники и пришельцы здесь на земле. Мы путешествуем в небесную страну. И на нашем пути тоже много всяких преград ставит и дьяволы, и бесы, и люди злые, и наша собственная плоть противится Духу Божьему. И нам тоже и в этой вот в странствовании очень много приходится борьбы. Ну и дьявол, как Марцинковский говорил, дьявол борется с Богом, а поле битвы – сердце человека. И вот мы рады, и что уверовали в Иисуса Христа, который избавляет нас от дьявола, от вины греха, от присутствия греха и от злого лукавого века. И что мы получили это спасение, мы радуемся и благодарим Бога нашего. Ну, а на пути вот трудностей, преград много. Ну, и я хотел сказать, чтобы нам быть победителями над грехом, Бог даровал нам, дал три силы. Сила крови Христовой, которая омывает, очищает все грехи, кроме духа хулы на Дух Святой. Сила Слова Божия, в котором Дух и жизнь, и сила Духа Святого, который преображает нас из плотского, делает и дает нам силу свидетельствовать о Христе, прославлять Его и проповедовать Евангелие окружающим нас, чтобы они спасены были. Он хочет всех спасти людей, а дьявол хочет всех погубить. И вот эта борьба. Ну и особое для того, чтобы быть победителем, нам нужно, братья и сестры, силы с Божьей стороны все даровано нам, а нам с нашей стороны надо иметь веру в Господа Иисуса Христа, в Его жертву, и иметь еще молитва, чтобы была у нас, и пост. И Христос сказал однажды в Нагорной проповеди в 5 главе: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы в Царство Божие не войдете». Но фарисеи строго соблюдали: «Два раза в неделю пощусь, даю десятую часть» и так далее. Вот, они строго соблюдали. И нам нужно тоже пост в жизни иметь, для смирения нашего пред Богом. И самое важное, конечно, что как проводить время поста. 58 глава книги пророка Исаии, там написано, как правильно проводить пост для того, чтобы мы одерживали победу, приводили жизнь в соответствие с Богом, и тогда Бог слышит наши молитвы. А много и молитвы в постмолитву, когда болезни у нас, когда какие-то бедствия, народные или всенародные бедствия. Ну вот Давид, когда постигло его, когда он сделал грех, ибо пророк сказал, что ты не умрешь, Бог тебя помиловал, а четыре наказания он нес. И первое, что дитя, которое было, родилось, оно сильно заболело. И он в посте много молился, просил Бога, а дитя все-таки умерло. Бог наказал его за это. Вот. И когда он узнал, что дитя умерло, он тогда стал, и люди боялись сказать ему. А он тогда говорит им, когда было дитё больное, я просил, может, Бог помилует меня. А раз оно умерло, я уже нечего просить, и оно ко мне не придет, а я к нему приду. То есть такое. Ну, потом, братья и сестры, семейные у нас, много всяких семейных трудностей, и больные там, и нападки на семьи бывают. Бедствия народные есть, вот. Ниневию, например, истребить хотел Бог. Они назначили пост, и царь объявил пост по всей стране, и даже животные не ели. И все, чтобы освобождались от зла. И когда это царь сделали ниневитяне, Бог отменил приговор. А Иона, пророк, огорчился до смерти, что Бог не исполнил его желание. Он хотел, чтобы ниневитяне враги были Израиля, чтобы ниневитяне погибли. Вот. Ну и особенно еще бедствие, я хочу сказать, когда израильский народ, вот, был Аман, хотел истребить народ Божий. И для этого, ну, вы историю знаете, я не буду подробно говорить, то хотел, чтобы уничтожить всех, как народ Божий. Ну и что им нужно было делать? Вот Мардохей и Эсфирь уже стала царицей. Они назначили, Мардохей сказал, что ты должна ходатайствовать перед царем, потому что, может быть, для этого времени ты и стала царицей. Она говорит, хорошо, я буду идти к царю, а вы поститесь и молитесь за меня. И вот когда они постились и молились, рассказывать историю, как Бог сделал, что тот Аман, который готовил виселицу для Мардохея, и чтобы истребить народ Божий, сам оказался там, на этом месте, а народ Божий торжествовал победу. И победу эту, я хочу прочитать этот стих. «А Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового из белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии весоной и пурпуровой, и город Сумы возвеселился и возрадовались». А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всей области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя, и указ его была радость иудеев и веселье, першество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. И они объявили эти дни праздником, праздник Турим. Я хочу перевести это на наше время. Вот у нас в России в 60-е годы безбожники, ну и все время правители, хотели построить коммунистическое общество без Бога. и объявили, не только говорили о войне и хотели истребить народ Божий. Ну, конечно, находились люди, которые ревновали, старцы, старицы, взывали в постах молитве, в молитвах к Богу, что Бог вышел на помощь, навстречу. А как они сделали? Как они делали? С одной стороны, судили, штрафовали, сажали в тюрьмы, а с другой стороны, обольщали, чтобы детей в собрании не было, молодежи не было, а старцы и старицы умрут, и таким образом они считали, что и вот Церкви Божией на земле не будет. И даже Хрущев объявил, что покажет он по телевизору последнего верующего. Но когда Евгений Никифорович Благовестие было в их селе, в Курской области, то он сказал, вот, говорит, ваш земляк, правитель, объявил, что верующих не будет. А сделал, он, говорит, забыл, что есть Бог всемогущий. А забыл, и поэтому, говорит, вот сейчас у вас, я здесь проповедую Евангелие, и вы еще тут и каетесь. Братья и сестры, но для того, чтобы эта победа совершилась, которую мы сейчас имеем на Украине, вот свободно проповедуем, собрание свободно, дети, молодежь, нужно было кому-то провести борьбу и правильно направить путь. У нас был старшим просвитером хороший брат, хорошо говорил проповеди. А когда вот это такое у нас произошло, то мы встретились с ним, и он говорит, вы знаете, братья, что если мы вас отлучим, ну а мы стали против вот этих, что детей в собрание не пускать, молодежи, и безбожник приходил, садился в хоре, и если там детей привели, что он командовал, чтобы этого не было. Ну и мы подошли однажды после собрания к нему и говорим, вы же безбожник, вы коммунист, почему вы вмешиваетесь в дела в церкви? Он этого не ожидал, вспылил, закричал, я вам покажу с угрозой, и ушел, убежал из молитвенного дома. Ну и вот началось, нас убеждали, что надо это положение новое и инструктивное письмо, по которому все это запрещалось, и говорили, что надо и в кино, и в театры, надо выходить замуж за неверующих, ну, то есть то, чтобы разделить с Богом людей. Ну, и вот он встретил нас на улице и говорит, если вы... Да, ну, нас отлучили за то, что мы это не принимали. А старший проситель встретил и говорит, вы знаете, что если вы так будете поступать, то мы вас отлучим. А власти сказали, что если пока они ваши, вы на них действуете, а если не слушают они, вы их отлучаете, мы будем тогда с ними вести борьбу. Ну и какую борьбу начали? Начали борьбу штрафовать, судить, когда мы молодежь и всех и детей стали водить, и выставили против. Ну и первое письмо, которое было написано братьями, которые показали правильный путь, как из этого избавиться. Да, ну а мы сказали этому просвитеру, что ну вот сильные КГБ, сильные там и с КГБ соединились с духовной властью, ну, а Бог есть, который сильнее? А он говорит, да, Бог есть сильнее, но это, говорит, вам тюрьмы и лагеря. Вы согласны, если то, тогда да благословит вас Господь. Ну, и братья и сестры начались, конечно, власти вот это делать. Первое, что, ну, хочу еще одно сказать. Приехал к нам брат вот из этой инициативной группы, побеседовал с нами из-за региона, провел беседу, а потом говорит, братья и сестры, а нас было 18 человек. Вы хотите, говорит, чтобы мы провели очищение от грехов и чтобы больше у вас было действие божественной силы? Мы прошли за неделю очищения, провели все, он провел, изучили все грехи, которые мы даже и не все знали. А потом предстали, вот, собеседование прошли, а потом предстали перед нашей группкой. И я скажу, мы прошли эту неделю и сразу почувствовали силу, сила Божия. И нас начали вот судить через некоторое, ну, месяц, наверное, через полгода, может быть, побольше. Осудили у нас двух братьев, руководителя молодежи и благовестника. Осудили и сестру одну, медсестру. Осудили их на по 5 лет, а ей дали 3 года. За то, что она в суде вместо нас стала обличать прокурора и судей, что вы, нарушая законы Конституции и свободу совести, и вы судите. И за это ей прокурор сказал взять из зала суда и судить, и дали ей тоже 3 года. Но через 2 или 3 года их освободили по ходатайству верующих и реабилитировали, то есть признали их невиновными и реабилитировали. А я уехал отсюда, то есть приехали ко мне братья и попросили, чтобы я уехал на нелегальное положение. Ну, у нас было 3 маленьких детей, я говорю, я согласен, а как жена? Ну, брат побеседовал с женой, она, жена мне говорит, езжай, хотя мне и трудно будет, ну, хоть что-то для Бога, для Бога сделаешь полезное. 2-3 месяца, пока поймают. А братья и сестры, меня хранил Бог, 4 года не могли поймать. И, конечно, многое, ну, что Бог сделал, и проводили служения, и рукополагали братьев. Ну и когда поймали, потом я думал, что в тюрьму посадят, они в тюрьму сразу не посадили, еще освободили. Ну и так вот с того времени, в чем, братья и сестры, была победа? Бог начал действовать, потому что стали уходить из-под власти вот этих уполномоченных. Дети стали с нами, молодежь стала, и последний срок больше всего они судили за молодежь и за детей. То есть они не хотели этого. И у нас была последний раз меня судили по 209 статье 5 лет тюрьмы и лагерей, 5 лет ссылки и конфискации имущества. Ни в одной республике таких законов не было, потому что на Украине было больше всего верующих, и поэтому они так делали. Но сейчас зато у нас на Украине самая большая свобода. Ни в одной республике такой свободы нет, как сейчас. Ну и так вот проходила эта борьба. Ну и вы знаете или не знаете, что... Больше 20 человек были убиты, 4 солдата, Хмара первый был, только покаялся пьяница, и через 4 или 5 месяцев его забрали, и в тюрьме его убили. Судили потом начальника тюрьмы, и вот его сын, то есть Хмары сын, здесь рядом... Вчера привозил он меня на автомашине в собрание рядом с соседями вашими. Ну и потом 5000 отсидело в тюрьмах и лагерях, 5000 лет. По 15 суток не учтено, очень много сидели и штрафовали штрафами, и отбирали дома, и еще, и отбирали детей у некоторых родителей. Ну вот хочу сказать, учительница, вы, наверное, слышали, учительница в Белоруссии, Надежда Слобода, покаялась, была учительницей и стала учить детей, ну, вере в Бога. Ее за это тоже посадили в тюрьму и отобрали у них детей. Муж остался сам. Но дети убежали из этого, из детдома. Их опять милиция поймала, опять увезли туда. Они опять убежали, мальчики, вот, и уже скрывались дома, не жили, скрывались. А сейчас все эти дети верующие, кто благовестник, кто просвитер, дочка у нас в Харьковской области имеет 8 детей и как христианка. Ну и вот когда Хмару тоже, мы когда собрались, как раз Мария Ивановна Хмара прислала нам письмо, в оргкомитет тогда был, и пишет, что «Братья, мне трудно воспитывать детей, я прошу, чтобы молились за них, а материально я очень сейчас ни в чем не имею нужды». Даже, говорит, писала так, даже, говорит, за границей присылают посылки и такой адрес «СССР, Кулунда, Хмара», и все мне отдают. А вот, говорит, за детей молитесь, чтобы Бог помог мне воспитать. Ну, все дети у них верующие, и вот я вчера видал Анатолия, еще он подтвердил. Ну, что, братья и сестры, этим пришлось делать? Пришлось делать то, что вот делал Мардохей и Исфирь. Организовался совет родственников узников, которые ходатайствовали перед правителями, что несправедливо судят против своих же законов, ну, из-за Бога. И их сильно за это преследовали. Сажали в тюрьмы. Вот Степан Григорьевича жена, которой было у вас не так давно, сидела в тюрьме, и из тюрьмы освободили, и она умерла. И за это сильно на их восставали и против, и штрафовали, и судили. Почему? Потому что Христос когда-то сказал ученикам, что вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о делах его, что они злы. Вот когда мы свидетельствуем, говорим о злых делах, ну, кого-то, они, конечно, страшно ненавидят, как и сейчас это было. И когда человек покается, враги человеку домашние его. Мы это, наверное, испытали многие. Ну и их тоже вот так судили. Ну и было ходатайство, писали много писем в правительство. Правительство отписки делало, те, которые писали им жалобы, они их так и рассылали по местам, и там преследовали, судили, штрафовали и все. Ну и было решение такое, чтобы пойти к правительствам делегацией. И вот 109 человек, которые бывшие узники, собрались и пошли к Микояну, председателю Верховного Совета. Они их отпосылали, идите в совет по делам религии, вот, не принимали. Ну, а наши друзья говорят, нет, мы там, нам делать нечего, а эти там совет по делам религии только усиливает наши гонения, дает кого. Ну, и попробовала, приехала милиция, приехал генеральный прокурор, чтобы их, ну, вытащить из этой, из канцелярии. Ну, потом собралось там много народа, и они этого не сделали. И после 3 дней, что наши братья и сестры были там в этом в приемной, то сказал он, что Микоян принять не может вас столько много, а через месяц он 5 человек примет. Вот, назначили, ну, наши друзья согласились. И когда пришли через месяц туда к нему, то на завтра надо там встретиться в Кремле, то он сказал, заведующий, Микоян не может завтра, завтра он уезжает куда-то, а вот если можете, то только сегодня. Но это сделали для того, чтобы внезапно вроде... Ну, а наши друзья предусмотрели, хорошо, мы, говорит, свободны, и сегодня давайте. Ну, их завели туда, в Кремль, 4 братьев, и одну сестру, у которой были отобраны тоже дети. Ну, так кратко скажу, когда стали Батурин Николай Григорьевич стал объяснять, почему они пришли к нему, что дома молитвенные, дома разрушали, ну, все то, что уже вот это делали. Он выслушал и говорит: «Я не верю, вы говорите неправду, что так с вами поступают». Ну, тогда Батурин передал им альбом, где все это, все эти беззакония и убийства, и все зафотографировано. Ну, и он понял, что ему, что он неправду говорит, и передал это генеральному прокурору и сказал: «Разберитесь». А потом в конце сказал, что прекратим гонения на вас, но вы прекратите писать жалобы и идите в Австрию и примиряйтесь. Ну и да, действительно, наверное, на год не было гонений, но его сменил Подгорный Микояна, и опять начались гонения. И тогда уже еще наши братья и сестры УЦК, 450 братьев в делегацию, их разогнали, осудили многих. Ну, а потом пришло время, все-таки Бог услышал и молитвы, и слезы, и взывания, и посты, что мы очищались и освящались. Ну, и Бог сменил правителей. При Андропове это был бывший работник КГБ. Он решил истребить действительно, кто отбывал срок, расписывались за второй, и по третьему сроку даже не выпускали из армии, из лагерей. Но Бог убрал его, очень немного он был этим, ну, как, главой правительства. Вот. И когда сменил Горбачев, вот, через Горбачева произошла эта перемена. То есть освободили всех узников, реабилитировали, то есть признали невиновными осужденных. И вот меня признали невиновным. И когда жена была, я дома не жил, то приезжал КГБ, началь и председатель райисполкома. И просил, и уговаривал, чтобы я пришел дома, жил, и они судить меня не будут. А она говорит, что поймайте его. У нас у христиан, говорит, жены повинуются мужьям. Я могу, не могу мужу сказать. Поймайте, говорите с ним. А председатель райисполкома сидел, слушал, да и говорит: «А что, неужели они еще за веру и в тюрьму могут идти?» А он говорит: «Я... скажу тебе, ты не знаешь этих фанатиков. Они не только в тюрьму готовы идти, они и на крест готовы идти». Ну, уже ж попробовали умерщвлять. Вот. Да, жена говорит, да, и сказал, не будет. Вот все пенсии не будет, у него же не будет стажа трудового. Ну, а сейчас у меня стажа 84 года. Вот, все за год, три года лагерный реабилитировали страх. То есть, и теперь у меня и пенсия хорошая, очень хорошая, льгот много. Так что просто Бог это так сделал. Ну и что, братья и сестры, я хочу сказать. Вот пост и молитва, и очищение сердца нашего – Бог давал силу, чтобы перенести все это, и враги, и противники увидели, что сила Божия больше и сильнее. И на одном из совещаний, сейчас открыты архивы, наши друзья открыто пользуются. И на одном из совещаний этот безбожник главный сказал: «Если сторонники Совета Церквей не боятся смерти, то мы их не победим». То есть у дьявола какая страх? Смерть. И, конечно, смерти и боятся, и мы не боимся смерти. Кто верим в воскресение Иисуса Христа, и грехи нам прощены, мы верим, что это временная жизнь наша здесь на земле. А там перейдем в обитель рая, потом будет воскресенье, будем вечно в Царстве Небесном. Поэтому нам мы и не боимся. Вот. А у них, конечно, страх. Ну и хочу сказать, друзья, кратко еще, что все те, которые гонители были, гнали, их ужасная участь постигала. Ну вот как в Деяниях апостолов, помните, в 14 главе, Ирод Якова убил, Петра посадил, хотел тоже умертвить, а церковь что делала? А церковь прилежно молилась. И ангел вывел Петра из темницы чудом, и потом Ирода, люди там кричали, что это голос Бога, а не человека, и Ирод был поражен червями и умер, а Слово Божие росло и распространялось. Так и в наше время. Вот и правители бесславно кончали, без боя, те, которые боролись, а те, которые в судах судили, и прокуроры, и все многие тоже были или убиты, или заболели и умерли. В квартале у меня был в суде последнем. Ну и всякую клевету прочитал на меня. Вот, открытый суд был, телевидение показывали. Вот. И 4 месяца после, как меня осудили, заболел раком и умер. И моей жене говорили соседи, это за то, говорит, наверное, он умер, за то, что он против мужа вашего так говорил на суде. Ну и в последнем суде, братья и сестры, мы, конечно, хотели быть свидетелями, везде говорили о Боге. И вот через эти суды, через все то, что произошло, начальники, правители, они бы так ни Библии не читали, а приходилось им встретиться с судами. И когда мне сказал судья последний срок, от вашего последнего слова зависит срок наказания. Я говорю, я знаю, что если я соглашусь с вами, ну, приму их эти правила, то вы меня можете освободить, что некоторых и делали. А я говорю, это будет измена Христу, который умер за меня, который подарил мне спасение, но начал говорить, он прервал, не агитируй в суде. А так я знаю, говорю, что вы мне дадите 5,5 и конфискация имущества, завезете в Сибирь, где я умру, может, а там посмертно реабилитируете, как уже на моей жизни, говорит, трижды это было. Ну и пришло мне Бог вдохновил так, что я им сказал в последнем слове, есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считая злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав себя врагом. Ну и дали мне то, что и сказано было. Выводить из зала суда пришло 8 милиционеров. Окружили меня, ну, как страшного преступника. И дочка мне бросила цветы на голову и крикнула, «Папа, это тебе за верность Богу!» Выводили меня темным ходом. Там сестра стояла на костылях, инвалидка, крикнула, «Будь как верный Даниил!» Ну и так потом и завезли меня на эти, после всех пересылок, завезли меня в Сибирь, в Красноярск, в Красноярский край, в Кызыл, к тувинцам. А там тувинцы враждовали с русскими, и это доходило до убийства. Начальник колонии сказал, ты враг народа. Замполит сказал, я бы тебя, если мне дали право, из пистолета бы расстрелял. А начальник режима, украинский участковый майор, сказал, мы тебя пальцем не тронем, но технически мы тебя уничтожим. Ты не выйдешь отсюда. Ну, и они и старались сделать это. Ну, а братья и сестры, это там есть в тюрьме тюрьма, ШИЗО, изолятор, потом ПКТ есть, где раздевают там и голодом, и холодом, ну, чтобы люди там или больные, или умирали. Они это тоже делали со мной. А Бог делал так, что когда надо кричать и плакать, А Бог давал мне совершенную радость. Я ходил и пел. И они придут, заходят, как живешь. Я говорю, слава Богу, слава Богу. И это их сражало и удивляло. А сейчас, братья и сестры, вот тот начальник, который говорил, что расстрелял бы сам, посылает свою машину, и тувинцев, которые покаялись и живут на воле, привозит в зону, берет сестру с аккордеоном, и чтобы они проповедовали в этой зоне Христа. И я был уже после освобождения один раз там, так быстро разрешил, и потом начальник говорит, приходите всегда, мы будем и днем, и ночью давать вам проповедовать здесь. Почему? Потому что мы, говорит, видим, что вы с книжечкой, наши тувинцы из злых делаются добрыми. А корреспондентка написала тувинской газете, «Тувинская правда» на русском языке, прислали мне, и она так написала. Вот, говорит, сколько мы перевоспитывали заключенных, никого не перевоспитали. Нужно было двум тут по этим верующим побыть. Николай Ильич Кабыш 3 года был передо мной, ну, а я 4,5 года. И вот покаялись там тувинцы, и теперь мы видим, что они добрые люди. Ну, и сейчас вот такое так там происходит. И сейчас, друзья, много у нас уверовало из Кесарева дома. И прокуроры, и судьи, и начальники тюрьмы, лагеря в Черкасах, начальник лагеря, ходили верующие, там покаялись эти воры, и он подействовал на него, как это все произошло, построил молитвенный дом для заключенных в зоне, а потом покаялся сам, покаялась жена его, дети, приняли крещение, конечно, сейчас уже не работают они там. И вот многие, и даже у нас майор КГБ покаялся в Днепропетровске, и через их семью уже больше 30 человек покаялись. И такие все знатные люди, то учителя, то военные, то инженеры. Вот. Ну, и почему я беседовал, почему они покаялись? А покаялись, говорит, мы увидели силу Божию, и увидели среди верующих только есть правда, любовь и уважение. То есть поэтому, говорит, а в нашем, как мне один сказал, а в нашем греховном мире ничего доброго нет. И я, говорит, наверное, буду верующим. То, что, братья и сестры, Бог испытывает нас и вас, и вот испытал через это, я хочу привести пример один библейский, чтобы это 3 отрока в печь бросили, они не сгорели, а сгорели только что веревки, которых им вязали. А то почему не сгорели? Потому что там был 4-й сын человеческий. Когда Даниила бросил царь в ров, вы эту историю знаете, и утром пришел, ночь не спал, от ужина отказался, переживал, и утром пришел и говорит, Даниил, раб Бога живого, жив ли ты? А он говорит, жив царь, Бог послал ангела и загородил пасть львам и сказал причину, потому что я пред Богом был чист и пред тобою, царь, не сделал никакого преступления. Друзья, вот и нам нужно, христианам, нам нужно чистым быть пред Богом, чтобы в сердце нашем не было греха никакого. И пред властями, чтобы мы никакого преступления не сделали. То есть то, что Христос сказал, кесарю отдавайте кесаря, а Божие Богу. Кесарю что должны отдавать? Подать, налог, страх, честь. И ничего божественного мы не должны отдавать. Ну и вот сейчас у нас вот такая свобода в отношении гонений, и безбожники даже покаялись. То, что Христос сказал, будут гнать вас, будут гнать и меня. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и вас, слушаться и вас. И вот сейчас безбожники не только прекратили гонения, а даже и плоды покаяния, реабилитировали нас. Сейчас у нас закон о свободе совести, и никаких гонений со стороны властей. Если где-то хулиганы мешают на благовестие нам, то милиция запрещает им. Ну, а домашних приходится терпеть. Уверовали, вот в Черкасах у нас две учительницы, я был. Один муж сразу выгнал с ребеночком, и уходи, говорит, куда хочешь, и живет она у сестры, у старицы. А другую не выгоняет, а каждого, после каждого собрания бьет. Но они уже переносят это, говорят, это ради Христа. Ради Христа. И когда одну женщину в Крыму вот так покаялись, при Веннике Фрыч был, покаялись жены, ну, а мужья пьяницы, неверующие. И одна пришла на крещение крестить, брат приехал в САК, а муж пришел и на берегу прямо избил ее. И просвитер говорит, придет и в воде может бить тебя, приезжай к нам в САКе и там примешь крещение. Она говорит, я принимать буду здесь, пусть приходит и бьет. Я уже, говорит, за Христа готова терпеть это. И поэтому приходится кое-где вот это испытывать. Ну, а сейчас дьявол-то не поменялся. Дьявол, он все равно продолжает борьбу с верующим, как в грех ввести и погубить. Сейчас и у нас это обольщение. С Библией в руках очень много приезжает всяких людей, миссионеров. И какие проповеди? Ну, также проповедует о Христе, но только последовать, как Христос сказал, кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною. Вот. Отвергнуть себя – это значит наше «я» отвергнуть. А следовать, взять крест – это взять страдания за Христа. И тогда, и как Петр говорит, как Христос пострадал за вас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, что нам надо страдать. А Христос как страдал? 27 глава Евангелия Матфея. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И отвечал весь народ, сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, испевши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его, одежды его, и повели его на распятие. Это Христос добровольно принял для того, чтобы подарить людям всем спасение. Ну и вот нам что-то надо переживать, братья и сестры. Вот и меня бил следователь, и женщина одна заключенная. Когда я читаю «Бив», вот это живая картина, хотя это давно уже прошло, после этого сколько там, 40 лет, наверное. А когда я читаю вот это передо мной, как меня били. Меня плевали, я в психбольнице работал фельдшером. Оплевал один студент, который заболел от того, что много переутомился перед сдачей экзаменов. И я ему как ни старался, чтобы он оплевал меня, вырвал миску супом и облил меня. Ну, а когда он выздоровел, потом, конечно, просил прощения. Так почему вот Бог и допускает до нас с вами эти страдания, мы должны пережить? С одной стороны, чтобы мы могли Христа понимать глубже его страдания и больше прославлять его, а с другой стороны, чтобы мы могли и сострадать другим. как Христос сострадал всем. Ну и хочет теперь Христос, что от нас с вами, друзья? Мы спасены. Через кто-то за нас молился, кто-то пригласил в собрание, или дал трактат, или Библию, или что. Ну и мы уверовали. Вот. Это звезды, которые, как у волхвы привели звезда ко Христу, то так это звезды и люди, которые нас привели к Богу. И теперь хочет Бог, чтобы мы трудились, свидетельствовали о Христе и говорили о спасении. И вот этот Христос, уходя с земли, возносясь на небо, сказал ученикам, что вы примете силу и будете свидетелями мне от Иерусалима, Самарии до края земли. Вот сейчас уже у нас до края земли, до морей северных дошли братья и сестры. За эти 10 лет у нас 25 национальностей, где не было ни одного верующего. А сейчас верующие и уже чукчи рукоположили на пресвитеров. Но условия, конечно, там очень тяжелые. Переехали из России много семей, из России и Украины, туда, на север, для того, чтобы вот этим людям говорить и спасать их. И, конечно, трудности там большие. Некоторые вы, наверное, слышали, что поумирали там. Вот месяц-два назад молодой брат из Белгорода, вот, поехал он там миссионером, работает, приехала мать, прилетела к нему, он и поехал на аэродром, на аэродромы какие там, лед, да и все. И поехал вместе со скорой помощью, врачи ехали, и его взяли. И попали в яму 4 метра глубины, а потом в море съехали, и их не могли целый месяц найти. Ну и вот его похоронили, сейчас сестра с двумя детками, кажется, осталась. Вот и такие жертвы бывают. Но одним словом, для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы грешники спасались, нам надо, друзья, исполняться силою Духа. Если будет сила Духа, то Дух Святой, назначение Его, обличит мир о грехе. Он может обличить только. А потом, чтобы силы вот нам эти страдания переносить, нам нужна сила Его. И хотя Христос сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо таковых есть Царство Небесное». Да, это кто и вы, наверное, кто пришлось вам пострадать за проповедь Евангелия, за вот. Это слова Христа всегда оправдываются. Ну, и Он хочет, чтобы мы трудились. И если будем трудиться, Бог будет потом давать венцы, награды нам. Хотя, наверное, мы хотим спасать грешников и прославлять Бога не за грады, а из любви к Богу, из любви к людям. Но все равно Он будет выдавать награды. И вот апостол Павел и Христос сказал Петру: «Все вы, апостолы, умерли мученической смертью, знаете вы. Только Иоанн на острове Патмос, необитаемый, был сослан, а то все умерли с мученической смертью. И даже Христос, Петру сказал, какой смертью Он прославит Бога». Ну и вы знаете, какой Он смертью прославил. Значит, мы назначены, друзья, прославлять Бога. А чем мы прославляем? В мыслях наших, в словах, вот поем псалмы, молимся, это мы прославляем Бога. А главное, чтобы добрыми делами. Так Христос сказал: «Вы свет миру, и так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Значит, прежде всего, наша жизнь должна быть преображенной. Не плотскими христианами мы должны быть, а преображаться через кровь Иисуса Христа, через Слово Божие в образ Христа. Это наше назначение. и трудиться для него. И хочу сказать, вот у нас за прошлый, в прошлый год 2372, кажется, приняли крещение. И, ну, больше там спасаемых, где церковь благовествующая. Это значит, старцы и старицы постами и молитвами служат Богу, как Анна, а молодежь и ездит, ходит, проповедует, раздают трактаты и так далее. И через это люди спасают. И вот Павел, ну, я хочу сказать еще за Павла, что он говорит в 15 главе 1 послания к Коринфянам, последние стихи. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Говорит о победе Христа над грехом, смертью, а потом говорит, благодарит Бога, а потом говорит, чтобы мы были тверды, мужественны, подвязались за веру евангельскую. Одна вера – это божественная евангельская вера, и за нее надо бороться, чтобы по ей жить и исполнять, ну и трудиться, и за труд он будет раздавать награды. И это связано, друзья, все-таки со страданиями. И Петр Павел пишет Тимофею, благовестнику, «Не стыдись благовествования Христова, не стыдись меня, узника, но страдай с благовестием силою Бога. Будет наша сила Божия, мы исполним это повеление Божье». И еще одну мысль хочу сказать. Вот каждому из нас, члену церкви, при нашем покаянии Дух Святой сказал и дары раздал, чтобы, друзья, каждый из вас, член церкви, знал, какой дар вам дан от Бога, чтобы вы этим даром и трудились в церкви. Если не знаете, со служителем решите этот вопрос. Описаны дары Святого Духа в 12 главе 1 Коринфянам, 12 Римлянам, и Римлянам 1 глава, и 4 глава Ефесянам. Там все написано. Потому что если вы будете трудиться не тем даром, что Бог дал, вы будете вредить телу Божью, и не будет у вас получаться. Я вот хотел пением прославлять Бога, потому что любил пение, и эти заключенные просили «спой, спой». И я мучил, музыканта учился, и сам себя мучил. Освободился, тоже хотел этого делать. А меня позвали старичок, брат, просвитер и регент. Говорит, ты хочешь петь? Но они видели, друзья, наверное, что у меня ничего нет. Да, давай проверю. Проверил меня и говорит, ты не мучь себя и не мучь других. У тебя нет ни слуха, ни голоса нет. И я успокоился. А вот, говорит, чего дано, тем и трудись. Вот так, друзья, надо это знать. Ну и поэтому мы спасенные, да. А чтобы нам не услышать, друзья, от Христа, когда мы придем к Нему, лукавый и ленивый раб. А чего лукавый? Во-первых, обвиняет господина, что он такой этого, а потом еще говорит, и не хотел трудиться. И вот за это он какую от Христа услышал. И поэтому Бог хочет, чтобы наша жизнь была полноценной. Если каются грешники, сколько радости, да. А если во свидетельство мы говорим, сколько у нас тогда радости бывает, и жизнь наша такая радостная и победоносная. А страдать много. Иосифа была вера, вы знаете, страдающая и господствующая. Он страдал и господствовал над всем этим. Бог хочет и нас таковыми сделать. Ну и если, ну, еще бы хотел напомнить только, когда Христос на кресте распинал, как он себя вел. Он молился «Прости им отче», молился за разбойников, Христа за матерь побеспокоился. А потом, когда грехи всего мира были возложены на него, он на незнакомом языке произнес «Или лама сабактани». Вот, чтобы не понимали, это самые страшные минуты были на Христе, когда грехи всего мира были возложены на него. Потом он говорит «жажду», жаждал и пить, и жаждал спасения. Потом «совершилось», сказал, спасение совершилось, и в руки тогда Отцу Небесному предал дух. И один святой человек сказал, как любовь тихо страдала и как она блаженно умирала. И в заключение хочу сказать, ну, чтобы молодежь призвали к труду. Молодежь, а у их силы много. И вот есть такой псалом у нас поют. «По тернистой дороге страдания всюду вижу я крови следы». Это первые шли христиане совершать чудный подвиг любви. Сквозь огонь испытания знамя любви старцы несли. И вот теперь нас зовут они юных и сильных, поредевшие стать их ряды. Мы уже старые, конечно, не можем ездить там, хотя Бог мне еще отдает силы и здоровье по милости Божией и по молитвам народа Божия. Ну, а молодежь трудится больше. А сейчас, братья и сестры, если кто есть из вас тут неверующий, можете сегодня покаяться, как я сказал за себя, и получите дар Святого Духа, и будете Детем Божьим, будете радоваться, славить, не бояться смерти, и будете прославлять Бога, и жизнь ваша будет радостной и плодоносной.
Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй волей я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой, дикой шел, не ведая сам куда. Траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня любил. Вихре долгих земных скитаний, изнуряющей суеты, горьких души терзаний мне внезапно явился ты. И тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды мне дал, наклонившись к ним в изумлении, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на дланях забил.